Часть первая. Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников. Де Сад. Несчастная судьба добродетели. Примечание. Роман маркиза де Сада «Жюстина» или «Несчастная судьба добродетели» здесь и далее цитируется в переводе Царькова и Прохоренко. Конец примечания. Первое. Я родился в 1927 году. Единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевы Виктории, причудливо простершейся в грядущее. Закончил школу, 2 года болтался в армии, поступил в Оксфорд. Тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец – бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент. Мать – типичная жена будущего генерал-майора. А именно, она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за 1000 миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и маломальский привлекательный образ, выдуманный мной, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру. Каламбур неуклюжий, но точный. В первые же дни его побывки. Как любой человек не на своем месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи. Мозги ему заменяла кольчуга отвлеченных понятий. Дисциплина, традиции, ответственность. И когда я осмеливался возразить ему, что бывало очень редко, он принимался утюжить меня сими священными словами, как какого-нибудь взорвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу — гневу. По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нанского эдикта. Благородные гугеноты — дальние родственники Оноре де Юрфе, автора «Астреи», бестселлера 17-го столетия. С тех пор никто в семье, исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея, родство с которым не менее сомнительно, не проявлял склонности к творчеству. Поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь покроем одежд, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. Примечание. Томас Дюрфей, 1653-1723. Модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего. Конец примечания. 2 из 4 сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой. 3-й выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец, младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, всегда говорил о нем как о мертвом. Но, как знать, может, он еще жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются 2-родные братцы и сестрички. В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия. А изменить их взгляды, увы, невозможно. Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом, считал Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи. Родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с любовником леди Чаттерлей. Некоторые их черты, эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья еще можно было вынести – но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились. И когда Гитлеру пришел конец, а мне исполнилось 18, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на большее меня не хватало. Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодная в военное время репутация эстета и циника. Но традиции и жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех, и директор школы вовремя поддержал меня, что университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась. На людях я играл тошнотворную роль сына бравого генерала РФ, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства «Пингвин» и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался. В Оксфорд я поступил в 1943 году. На второй год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, груда железных дров, пропитанных бензином, попал в грозу и разбился в 40 милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение. Вздохнул, наконец, свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто. Или думал, что разбирался. Вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием «Les Hommes Revolt» — «Бунтующие люди» французские, аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий». Пили очень сухой херес и, в пику шерстяным лохмотьем конца сороковых, нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто, а свой изощренный бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Примечание. «Бытие и ничто», 1943. Библия французского экзистенциализма. Философский трактат Жана Поля Сартра. Конец примечания. Невеждам он показался бы вычурным или жлобским. До нас не доходило, что герои или антигерои французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинству из нас в духе вечного оксфордского дандизма просто хотелось выглядеть оригинальными, и клуб давал нам такую возможность. Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные. Я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять. За цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию. Одним словом, импотенция. Быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и малую талику сократической честности, полезной во все времена. Именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого – это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал, то, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватило бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает. Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракции не было звена под названием «бережливость». Его счет у Лэдброка, крупная тотализаторная фирма в Лондоне, достигал комически больших размеров. А траты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться, в дипкорпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу, любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований, и коль скоро не собирался проявлять того щенячьего энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят. В конце концов, как и до меня многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в Times Educational Supplement, приложение к газете Times по проблемам образования, и поехал в маленькую школу на востоке Англии. Там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента, оба из Редбрика. Семестр начинался через 3 недели. Примечание: Редбрик, Редбрик, красный кирпич, ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд. Конец примечания. Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи. Тесный городок кошмарен, но что воистину невозможно было вынести, так это учительскую. На урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука, мертвящая предрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессильный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных казни. При виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру тщеты человеческой. По крайней мере, так было со мной к концу первого года работы. Нет, подобная Сахара не для моих прогулок. Чем острее я ощущал это, тем яснее становилось. Оцепенела напыщенная школа, лишь игрушечный макет целой страны. Бежать надо от обеих. Вдобавок там ошивалась девушка, которая мне надоела. По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в Доминионы. Я еще не решил, господин директор. А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, РФ. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну, что теперь об этом говорить? Боюсь, вы правы. Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет — оставайтесь. А впрочем, vous avez voulu, Жорж Д'Антон, vous avez voulu. Примечание: вы этого хотели, Жорж Д'Антон, вы этого хотели, французский. Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера «Жорж Данден». Конец примечания. Ошибка красноречивая. В день моего отъезда лил дождь. Но я был полон радостного нетерпения. Такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправляюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык. И хотя тогда я не мог облечь это в слова, чужую тайну.